Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, присоединяется к нам в этот ранний час из Вашингтона. Слава, доброе утро.
Добрый день.
Я помню, что долгое время были директором Центра исследования постиндустриального общества. А вот сейчас я хочу пытаюсь понять, что происходит с Россией в 2022 году. Когда страна добровольно выламывается из этого самого постиндустриального общества, выламывается с проблематики глобализации и фактически совершает акт политического, экономического, прежде всего, самоубийства. И вот скажите мне вообще, в истории много таких вот аналогичных примеров, когда страна и руководство, движимое исключительно идеологическим выбором, совершают такие вот самоубийственные шаги?
Ну, слушай, такие примеры, конечно, бывали, да, мы видели очень много социалистических стран, особенно на глобальной периферии, которые осознанно пытались идти по пути, который приводил в конечном счете в достаточно тупиковую ситуацию, и потом приходилось исправляться и снова возвращаться на достаточно магистральный путь развития. Это были, как бы сказать, еще более аномальные случаи, допустим, та же самая Северная Корея, чем то, что мы имеем сегодня в России, потому что у меня возникает глубокое ощущение, в том, что российское руководство, оно не столько выламывается. Да, конечно, оно хочет более такой самобытной страны, меньше зависимости от Запада и всего остального, но у меня есть ощущение, что так же, как Путин считал, что он победит Украину за 3 дня, так же российское руководство сегодня полагает, что оно никуда не выламывается, что оно идет своим путем, но в том же направлении, что и остальной мир. Поэтому я бы не сказал, что здесь есть ситуация осознанного движения обратно. Оно по факту происходит, но руководство, по-моему, это совершенно не осознает. Они считают, что они могут создать независимый интернет, что у них есть технологический задел для каких-то огромных прорывов и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что здесь огромный самообман скорее, да, и самовнушение, чем осознанная политика демодернизации.
А нефтяная игра – это тоже политика самообмана? Потому что, опять-таки, у меня такое ощущение, что Россия просто выдергивает под себя стул, на котором она сидит, то, что с газом происходит, ну и добавим, конечно, вступление в силу нефтяного эмбарго с Нового года.
Ну, смотрите, это, в принципе, да, то же самое по поводу энергетической политики, по поводу газа. Россия, по-моему, здесь тоже, опять-таки, посчиталась приблизительно так же, как и посчиталась в Украине. Да, потому что вот у меня вскоре будет большая статья на замечательном портале Riddle на эту тему, где я пытаюсь говорить о том, что путинская газовая политика – это вторая его фундаментальная ошибка в этом году после вторжения в Украину, потому что Россия совершенно недооценила возможности Европы к выживанию. Она на протяжении многих лет была настолько убеждена в том, что Старый Свет и вообще Запад зависит от ее энергоносителей, совершенно безнадежно, что возможности существования Европы без российских поставок в принципе даже не рассматривались. Это по инерции повторяют сейчас очень многие, включая даже многие западных аналитиков. И это как раз тоже, на мой взгляд, по воздействию на Путина в том плане, что он считает себя и Россию слишком мощной, слишком влиятельной, а слишком, так сказать, необходимой миру экономикой.
Да.
Да, незаменимой, да, в том числе именно правильное слово. И это тоже момент, который приводит именно к тем неправильным решениям, которые мы видим. Безусловно, удар по России будет очень сильный. Сейчас мы находимся в состоянии, когда там российская нефть закупается в больших объемах в той же Европе в преддверии эмбарго. Я думаю, что после Нового года ситуация ухудшится. Я, когда война начиналась в марте, публиковал в «Новой газете», тогда еще уходившей в России, статью под названием «Российская экономика умрет к зиме». Вот мой прогноз заключался, в отличие от многих тогда, что мы вполне посуществуем где-то около года, но вот после этого ситуация будет, конечно, очень тяжелая.
То есть момент истины, видимо, будет где-то весной 23-го года?
В январе-феврале, когда вступит в силу первый эмбарго, когда Россия вынуждена будет, когда уже Европа понятно, что переживет зиму без газа, что всякого рода этот террор, который Путин устраивает в надежде, что якобы, так сказать, какой-нибудь Шольц откроет ему «Северный поток-2». Вот когда все эти иллюзии закончатся, когда станет понятно, что бюджет далеко и давно в красной зоне, вот тогда, я думаю, начнут появляться какие-то первые попытки сокращать расходы, урезать всякого рода обязательства государственные, уменьшать инвестиции и так далее и тому подобное.
В каком состоянии можно пытаться прогнозировать, скажем, экономику России в следующем году? Вот это вот медленное погружение в болото, демодернизация, примитивизация, пиратство, дефицит, автаркия, это, возможно, долго?
Слушайте, это возможно очень долго. Я всегда об этом говорю, что это можно проводить фактически десятилетиями. Еще когда Медведев продолжал свою политику модернизации, я участвовал тогда в многих дискуссиях на эту тему, и тогда многие прокремлевские на тот момент теоретики, они утверждали, что типа, если мы сейчас не модернизируемся, то это типа, наш последний шанс. Я пытался возражать, что история разных экономик показывает, что нет последнего шанса модернизации. Модернизацию можно провести практически в любых условиях. Это мы видели на примере там, Китая во времена Дэн Сяопина, это мы видели на примере Вьетнама, это мы видели на примере Бразилии. Любая страна, которая осознает свои проблемы, да, и хочет идти магистральным путем развития, она может, если не догнать, то, по крайней мере, очень серьезно прогрессировать. Поэтому речь идет о том, что вот какого-то безнадежного ситуации нет и сейчас. Но что касается стагнации, она, безусловно, будет продолжаться. То есть я не вижу ни одного повода считать, что где-то в 23-м, 24-м, может быть, даже в 25-м году у нас может наступить какой-то серьезный экономический рост. Падение продолжится. Я думаю, что оно не будет драматичным, это будет там, от 3 до 5% в год с соответствующим снижением уровня жизни. Но проблема в том, что вот такое медленное ухудшение, как мы видим, от 2014 года, оно, по большому счету, социальных протестов не производит.
В том числе не произведет при худших сценариях 23-го, 24-го года.
То есть здесь нет особых худших сценарий. Понимаете, вы говорите про автаркию, но ее не случится, потому что да. Понимают прекрасно, что российская экономика в отдельности от мировой в отделении не существует. Она не может даже не развиваться, она не может поддерживать свое нынешнее существование. Поэтому отсюда начались разговор про параллельный импорт. Естественно, будет множиться количество всяких контактов с Китаем, с Индией, будут искаться новые партнеры. Нет альтернативы для привлечения официальных поставок большого количества западных комплектующих и компонентов для российской экономики. Поэтому я думаю, что полной автарки не будет, но будет серьезный провал, будет серьезное ухудшение, которое, еще раз повторю, в 2023 году я вижу среднее падение чуть больше, чем в этом году, может быть, процентов на 6. Увеличение инфляции там где-то 25-30%, снижение рубля где-то к уровню 90%. И начало такой долгой системной безработицы. Вот, собственно говоря, такие моменты возможны. Но еще раз повторю, я не предполагаю, что население мобилизуется в этой ситуации под какими-то экономическими лозунгами.
А государство, вот как раз отталкиваясь от этого слова, государство мобилизуется, вы ожидаете возможность перехода к мобилизационной экономике? Окончательное государствление уже, так сказать, все стратегические отрасли становятся государственными, оборонный заказ, госкомпании, они же об этом мечтают.
Понимаете, они об этом мечтают, но проблема вот в чем. Вот, это фундаментальный вопрос, который никто у нас, по-моему, не поднимает. Дело в том, что были примеры многократные в истории экономики, когда государство могло мобилизоваться и действительно обеспечивало серьезные экономические прорывы. Но это было тогда, когда государство было государством. Когда это было, допустим, в Японии после Второй мировой войны, это было в Китае и во многих других странах. В России государство как таковым не является. Это группа индивидов, преследующих свои частные интересы. Я об этом писал как о коммерческом государстве, то есть о государстве, в котором каждый чиновник – это предприниматель, для которого главный актив – это его власть. Поэтому даже если, даже вот тот же самый военно-промышленный комплекс – это самый феноменальный пример российской государственной и негосударственной любой неэффективности. То есть огромное количество закопанных туда денег, по большому счету, как мы видим, сейчас не дало практически никаких особых результатов. У нас нет ни самых передовых вооружений, которыми хвалилось наше правительство. У нас нет достаточных возможностей, чтобы восстанавливать потерянные в Украине технику и боеприпасы и многого другого. То есть фактически даже в этой сфере никакая мобилизация, никакие программы вооружений, которые принимались на протяжении последних 15 лет, по большому счету ничего не дали. То же самое будет и в других ситуациях. Если власть попытается что-то огосударствить, то, конечно, это будет сделано исключительно как элемент большого хапка и большого распила, но ничего больше от этого я, честно говоря, не жду.
А как быть, когда хапать и пилить будет больше нечего? Может ли существовать коммерческое государство в условиях отсутствующей или драматически сокращающейся ренты?
Не может. И на самом деле у меня была статья в свое время еще на портале, который назывался «Слон». Mm-hmm. Когда мы обсуждали, там была большая дискуссия о том, что может привести к краху режима. Я как раз сказал, что к нему может привести ситуация, в которой неформально приватизированные, в кавычках, да, предприятия перестанут приносить кэш их контролирующим их лицам. Вот. Это действительно, на мой взгляд, сделает всю систему бессмысленной. Но до этого очень далеко, я должен сказать. И как массовое явление, я думаю, это не случится раньше, чем через там, 5-7 лет, когда система действительно придет в состояние серьезного упадка. Поэтому вот такого рода отказ от собственности, отказ от власти, как ее гаранта, я, честно говоря, сейчас точно бы не ждал. Это не перспектива ближайших лет. Это очень сложный процесс. Поэтому я думаю, что если в ближайшие годы наступит некая дестабилизация, это будет дестабилизация не экономической природы. То есть там могут лежать какие-то экономические интересы в глубине, но это не будет вот именно массовым экономическим процессом.
То есть ресурсов хватит на ближайшее время, чтобы продолжать извлекать ренту и на этой ренте строить политические игры и, так сказать, и силовой компонент весь развивать. То есть ренты пока что хватит.
Я подчеркну внутриполитические игры, внутриполитический силовой компонент. То есть в данном случае, если Путин сможет выйти каким-то образом из войны в Украине в ближайшее время, допустим, в течение года, то тогда перспективы сохранения режима становятся более существенными. Если как бы на кон поставлено абсолютно все в связи с этой агрессией, тогда, конечно, шансов очень мало.
Владислав Иноземцев сегодня у нас гость нашего специального интервью. Мы вернемся буквально через мгновение.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш гость – экономист, политолог, доктор экономических наук Владислав Иноземцев из Вашингтона. Слава, снова здравствуйте. Я хочу сейчас поговорить в более широкой перспективе. У вас в последнее время вышло несколько статей в израильском журнале международных отношений, на других ресурсах под названием «Назад к Московии». Да, от Московии к России, вот это вот развитие России последних 500 лет. И обратно сейчас возврат к Московии. Что, это какое-то окончание большого исторического цикла? Цикла существования Российской империи, собственно, цикла существования России как таковой, да, как вы пишете о нас, Московия становится Россией, лишь присоединив Украину, Левобережную Украину и Балтию.
Ну, в какой-то мере. Дело в том, что, знаете, это очень большой разговор. Российская государственность, она формировалась именно как московская государственность в нынешнем виде, безусловно. А Москва создавала свою империю, сдвигаясь на восток на протяжении нескольких сот лет. И фактически закрепила свой абсолютно доминантный статус на евразийском пространстве через присоединение вот Левобережной Украины в середине 17 века. Вот с этого момента Московия контролировала основные центры старой русской государственности. Это Новгород, Псков, Полоцк, Киев. И фактически вот с этого момента уже термин «Россия», он стал широко распространенным в титулатуре царей и в целом в повседневном каком-то, ну, не общении, но в повседневной жизни, да, по крайней мере, в элитах. По большому счету, вот в этой своей определенности Россия сформировалась как современная держава. Затем, уже нанизывая на себя дополнительные владения там, от Финляндии, Польши, Бессарабии, Крыму и Средней Азии, Россия стала Российской империей. Империей, которая создала вот это образование под названием Россия. Российская империя развалилась в 1991 году после 70 лет агонии. Но в любом случае то, что произошло в результате, оказалось, что Российская Федерация как новое образование была, по большому счету, задвинута объективно в границы вот этой старой Москвы образца 1640 года, за исключением там выхода к морю в Петербурге, за исключением территории на Северном Кавказе, Азова и так далее. Вот фактически я думаю, что этот момент, он очень сильно повлиял на самоощущение российской элиты. И вот идея Путина о восстановлении так называемой исторической России, она, в общем-то, не слишком связана там с реконкистой Таджикистана. Да? Она больше всего вот направлена именно на западную, в западную сторону. Мы видим, насколько Украина стала для него идеей фикс и такой паранойей, которая его преследует, там, начиная с начала 2000-х годов. Поэтому мне кажется, что да, сейчас очень критический момент. У России была развилка. Либо она перестает быть империей, и становится более-менее цивилизованным национальным государством, обращая свое внимание на национальное строительство внутри себя. То есть на создание настоящей федерации, самоуправления, гражданского общества, развитие прав человека, отношения собственности. В общем, превращается в ту нормальную страну, о которой там писали мечтатели типа Андрея Шляйфера еще в 2005-2004 годах. Либо же она пытается воссоздать свою вот эту имперскую структуру. Она пошла по второму пути. Опять-таки, судя по всему, этот проект невозможно сейчас реализовать, потому что мы видим, насколько сейчас принципиально стал вопрос в Украине, и сам украинский народ совершенно не собирается становиться снова колонией, да, и протектората России. Запад находится на стороне Украины, все-таки время ушло. Я не видел ни одного случая, когда бы империи, распавшись, собирались через несколько десятилетий. Да, мы видели ситуацию, допустим, там после гражданской войны и большевистской революции, когда, по большому счету, фактически временно распавшаяся империя снова сложилась. При этом в жертву была принесена сама идея российскости, заметьте. Да. Вместо Российской империи появился Советский Союз, претендовавший на равенство наций и так далее. Сейчас, когда речь идет о возрождении и расширении границ Российской империи, это, по большому счету, попытка колоссальной ревизии постимперского наследия, которая, на мой взгляд, невозможна в нынешней ситуации. Поэтому альтернативой является вот та автархия, о которой вы говорите, тот уход в прошлое, который часто происходит и во многом отмечается уже сегодня. И, собственно, вся путинская идеология – это идеология, по сути, не современности, а истории.
Тогда выходит действительно та же самая Московия, о которой вы пишете. Потому что, особенно учитывая, что это Московия антиевропейская.
Это антиевропейская, авторитарная Московия, которая...
Сословная,
смотрящая на восток, видящая свои экспансии и возможности именно там, живущая, как и тогдашняя Москва, исключительно на ресурсах. Ну, тогда ладно, там на Пушнине, сейчас на нефти.
Ездящая уже не в Орду, а в Пекин. Просто князья будут на поклон ездить.
Знаете, еще помните, было давным-давно, была история, когда запускали или там подписывали соглашение по силе Сибири, и тогда вот началась вот этот постоянный разговор про Восток, про Китай, повороты и так далее. И именно на эти годы, как ни странно, пришлось, оно сейчас продолжается, да, вот это восхищение и обожествление Александра Невского, человека, который, в общем-то, по большому счету, сдал Россию на столетие.
Да, да.
Вернувшись на Восток, фактически капитулировав перед Ордой, не будучи даже с ней в военных отношениях, в военных проблемах, по сути, в чем была идея, да? Она была в том, что идеологические моменты были важнее территориальных, экономических и моральных.
Он же привел ордынцев, привел ордынцев на Русь, фактически.
Он, конечно, их не привел.
Не привел, но использовал для, так сказать, для подавления.
При этом он поставил достаточно жесткий заслон распространению католичества, которое шло с Запада в начале 13 века. То есть, фактически, вот это идеологическое вмешательство было отбито, и, по сути, страна была продана тем, кто не вмешивался в идеологию. Монголы прекрасно относились к православной церкви, которая платила им тем же. Но при этом как бы социальное развитие, экономическое развитие было надолго заторможено, но ради сохранения вот этой самобытности. По большому счету, это такой ренессанс 13 века. Вот именно московского духа. Мы тут соединим наши земли, подаем наше сопротивление под внешним прикрытием ради создания вот этой авторитарной системы, ради уничтожения демократии и там Ганзейского, Магдебургского права в Новгороде, Пскове и так далее. То есть вот речь идет именно об этом. Это мощное движение, вполне продуманное, абсолютно осознанное. То есть Путин, может быть, в чем-то он как бы дилетант, но вот он чувствует вот это направление, и он его стремится постоянно проводить, на мой взгляд.
Владислав Иноземцев сегодня у нас гость нашего специального интервью. Мы вернемся буквально через мгновение.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
Это программа «Археология». Специальное интервью. Сегодня наш гость – экономист, политолог, доктор экономических наук Владислав Иноземцев из Вашингтона. Да, я сейчас вспоминаю зрелище Путина, приехавшего на саммит ШОС последний. Действительно напоминает, как такой удельный князек приехал к ханам. Он такой растерянный стоит.
Это новое явление.
Ждет, когда придут, так сказать, люди к нему, и, когда на него обратят внимание.
Это новое явление, потому что все-таки до этого создавалось впечатление, да. Путин его удивил. Что мы с Китаем равные партнеры, ну, понятно, что здесь разница не может.
Хорошо, насколько, по-вашему, это осознанное движение? Или оно получилось так просто по умолчанию? Вот этот вот гамбит Путина по сохранению власти привел его к этому развороту? Потому что, глядя на Путина образца, условно говоря, 2001-го, даже еще там 2002-2003 года, об этом даже подумать было нельзя. Да, что произошло? Где царя подменили-то? В какой момент?
Нет, я думаю, что подумать об этом было, наверное, можно, потому что идея близости с Китаем, она родилась не вчера. ШОС появилась как раз в начале 2000-х годов. И стремление Путина, если не полностью повернуться к Китаю или там лечь под него, но создать его как такую вторую опору для российского балансирования, оно было изначально. То есть здесь не нужно обманывать себя. Вот. Что касается того, когда это стало абсолютно очевидным, ну, я думаю, что это стало тогда, когда Европа стала отворачиваться от Путина. Это началось после первой оранжевой революции, затем после Мюнхенской речи, и дальше фактически вот именно логика захвата авторитарной власти, она стала вести Путина в направлении других авторитарных государств. Поэтому это абсолютно логично. И в данном случае, я думаю, что альтернативы этому после середины 2000-х годов, ну, за исключением этой странной медведевской недоперестройки, наверное, не было.
Это фактически тоже, так сказать, подытоживая вот эту культурологическую часть нашего разговора, это закрытие Петровского проекта, закрытие европейской России, которая вполне осознанно осуществляет власть в течение последних 15 лет.
Ну да, единственное, я бы все-таки здесь уточнил, что это не совсем такое вот осознанное закрытие проекта, просто потому что Путину захотелось. Это, конечно, закрытие проекта, потому что он закончился сам собой. То есть с распадом Советского Союза идея глобальной Российской империи, обращенной к миру той или иной стороной, но обращенной и вовлеченной в этот мир, закрылась. Она потерпела поражение. То есть фактически в данном случае Россия не смогла ввести в мир остальные территории, которые она так когда-то присоединила. Вот в этом отношении провал наступил до Путина, я бы сказал. И по большому счету, мне казалось, что границы, я об этом постоянно повторяю, между нашим вот этим путинистским временем и временем нормальности лежит не в 2000 году, а в 92-м. И, так сказать, последним российским руководителем, который вел страну в правильном направлении, был, конечно, Горбачев, но никак не Ельцин.
Гайдар?
Нет. Ну, слушайте, Гайдар не был геополитиком. Гайдар был кризис-менеджером. Но уже при Ельцине мы помним, что мы помним. Мы помним прекрасные вещи. Российский Севастополь, несправедливость границ, войска в Молдавии, мы поддерживаем Абхазию. Все фундаментальные моменты, да, так сказать, а уж выборы 96-го года и правильная демократия, это вообще прямая дорожка. Восстановление православия, безусловно, да, и прочее. То есть в данном случае речь идет о том, на мой взгляд, что поиск национальной идеи в 11 томах. Путин нашел ее в свой патриотизм, да, молодец. То есть в данном случае я не вижу, честно говоря, больших различий. То есть Ельцин шел в то же самое направление, но в условиях гораздо более тяжелых. Да. Опять-таки, там он начал неудачно войну в Чечне.
То есть неудачно... окошко было в конце 91-го. Единственное возможное для, так сказать, перестройки этого, переформатирования этого проекта.
Ну да, понимаете, даже смотрите, вот если мы возьмем самую элементарную вещь, которая тоже сейчас вспоминает демократию, да, что такое демократия? Это возможность легитимно, ненасильственно сменить власть. Когда у нас власть сменялась демократическим методом? Она сменялась в 89-м году, в 90-м и 91-м. Все три выборов 89-го народного депутата, 90-е региональные парламенты и парламент Российской Федерации, 91-й президент Российской Федерации, все демократические выборы на нашей территории были произведены в рамках СССР. С 91 года у нас был наигранный референдум 93-го, расстрел Верховного Совета, придуманные выборы 96-го и восстановление Путина. Где, вот, где преемственность? Ее нет. Это возвращение обратно в такую даже не советскую, а вот именно даже, может быть, какую-то пресоветскую систему.
Московско-ордынскую систему. Хорошо, сейчас по итогам далеким, гипотетическим, возможным этой войны, где выход из этой системы? Возможен ли слом этой системы? Будет ли России снова дано вот это историческое окошко, чтобы сломать имперскую парадигму?
Слушайте, возможно, здесь возникает другая развилка. Дело в том, что такая возможность может возникнуть, да, и мы видим, что развитие российское, оно идет в виде маятника очень часто, да, вот жесткий там, допустим, сталинизм, хрущевский, вот, мягкая заморозка при Брежневе, Горбачевская реформа. Я думаю, что в нынешней ситуации еще более ужесточать режим после Путина будет крайне сложно. Уже сейчас общество этого устало, и, скорее всего, готовность к новому колебательному движению в обратную сторону, она уже есть. Проблема будет заключаться только в том, что, во-первых, для этого нужны лидеры, которых сейчас я не вижу, честно говоря. Лидеры, скорее всего, выходящие изнутри власти, а не, так сказать, из тюрьмы там, или из эмиграции. И второй момент очень важен, заключается в том, что для успешности такого рода реформ должна быть открытость и готовность Запада принять эти реформы и принять Россию вместе с этими реформами. Вот это то, чего не было в 91-м. Собственно, провал Горбачевской перестройки, он был связан, на мой взгляд, с тем, что Запад не ответил на нее какими-то мощными интеграционными усилиями. Да, там, в январе 92-го года в Маастрихте был заключен создан Европейский Союз. Вот если бы Россия, Советский Союз или Россия уже были готовы вступать в него тогда, в НАТО, если Горбачев договорился вместо распуска Варшавского договора, создание нового блока общего, да, это были бы важнейшие моменты, которые бы не дали возможности отката. Вот если Запад предложит механизм вовлечения России, и в России появится соответствующий лидер, это может стать новой эпохой. Если нет, если хотя бы одно из этих условий не будет соблюдено, шансы очень невелики.
Ну что ж, заканчиваем это интервью с очередной надеждой на то, что вот этот исторический цикл приведет все-таки по итогам, не знаю, краха, развала этой системы к новой открытости Западу, которая предоставит шанс для России перестроить свою систему и выйти, наконец, из 16 века в 21. У нас в гостях был доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.